Здравствуйте, дорогая церковь. Приветствую вас любовью Иисуса Христа. Интересная сегодня тема поднималась. Величие Бога и Диогена тоже очень много сказал мыслей этого проповедника. Вы знаете, я на прошлую неделю готовил эту проповедь, и мне рассказала супруга, о чем сестры говорили, о том, как делились, как не угошать Духа Святого. Потом еще я думал о прошлой библейской группе, которой Нильс приезжал, и тоже он говорил, как нам жить в Духе, жить по Духу, то есть нам обращаться к Богу. Вы помните, да, как он говорил, что в тот момент, когда мы стоим у грани испытания, искушения, то нам нужно взывать Богу. И я подумал, как нам жить и как нам слышать Бога, как нам вот это не впадать в плоть, не действовать по плоти, не слышать нашу плоть, а слышать Духа Святого, быть под водительством Духом. И я начал немножко думать об этом и заметил интересные вещи, которые говорит Библия нам о угашении и оскорблении Духа Святого. Давайте прочитаем сразу, потому что времени не так много. Давайте прочитаем Ефесянам 4 глава 30 стих об угашении. Я прочитаю в нескольких переводах. Сначала в синодальном Ефесянам 4 глава 30 стих. Эфесам Фиедрайтих. «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Не оскорбляйте, хочу заметить вам это слово. Дальше в радостной вести, перевод радостной вести. «И не печальте Святой Дух Божий, печатью которого вы отмечены для нашей полной свободы». И в современном переводе говорится: «И старайтесь не опечалить Божьего Духа Святого, что ибо Он есть доказательство того, что вы принадлежите Богу. Бог дал вам этот дар в знак того, что освободит вас, когда настанет час». Итак, такие слова получаются: «Не оскорбляйте, не печальте, старайтесь не печалить Божьего Духа». Посмотрите, когда нас кто-то оскорбляет, и потом у нас возникает печаль, и когда нас обижают, какое у нас чувство. И возьмите, перенесите то, что мы делаем, на Духа Святого, когда мы что-то поступаем. Теперь посмотрите, в каком контексте говорится. С 23 по 32 стих просмотрите глазами, о чем говорится, когда мы обижаем, когда мы оскорбляем Духа Святого, когда у нас обман проявляется, когда гнев, воровство, дурные слова, раздражение, ярость, крик, истерики, проклятие и другие злые чувства. Вот это когда у нас проявляется, в этот момент мы обижаем, мы оскорбляем Духа Святого. То есть живущий в нас Дух Святой, который живет в нас, и когда мы живем, поступаем по плоти, и когда мы начинаем раздражаться, просто раздражаться на мужа, на жену, на детей, когда нас раздражают соседи, когда мы начинаем проявлять свои чувства, это оскорбляет Духа Святого. То есть Дух Святой не живет в комфорте, ему неприятно жить там, где нету святости. Еще другое место говорит о другом немножко уровне. Откройте, пожалуйста, 1 Фессалоникийцам, 5 глава. 1 Фессалоникийцам, 5 глава. Там короткий стих есть, 19 стих. «Духа не угашайте». Это другое совершенно слово, «не угашайте». Посмотрите, в каком контексте это. С 15 по 22 пробегитесь глазами. Что делать, говорит Павел? Ищите всем добра, радуйтесь, молитесь, принимайте слово обличения, держитесь хорошего, убегайте от зла. И когда мы так не живем, когда мы... Что означает искать всем добра? Это постоянное действие. Что означает радоваться? Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь. Это постоянное действие, всегда радоваться во всем. За все благодарить Бога, непрестанно молиться, принимать слово обличения, держаться хорошего и постоянно убегать от зла. Если мы в этом не постоянны, мы уже тогда угашаем Бога, Духа Святого, простите. Когда мы проявляем свои чувства, которые говорят о плохом, когда мы поступаем по плоти, мы обижаем и оскорбляем Духа Святого. Когда же мы поступаем постоянно по плоти, и уже нету ни молитвы постоянной, нету ни постоянной благодарности, нету... Мы не держимся постоянно хорошего, мы уже тогда и угашаем Духа Святого. И для меня в этом вопрос, вот эти вот две составляющие, угашение и оскорбление Духа Святого у нас очень часто в жизни бывает. Уже дальше от падения от Господа уже совершенно другой разговор. Но я говорю о том, что нас часто верующих, у нас часто бывает. Мы каждый день сталкиваемся с тем, что мы раздражаемся и кричим. Мы каждый день сталкиваемся с тем, что мы можем что-то захотеть, что нам не наше. Это 10-я заповедь. Мы часто сталкиваемся, мужчины, что мы можем посмотреть куда-то и не то подумать. Мы часто сталкиваемся с тем, что мы можем как-то схитрить и обмануть хоть чуть-чуть. И это все является оскорблением Духа Святого, который нам Господь дал, чтобы подчеркнуть нашу свободу в нем. И дальше Павел в Галатах 5 говорит, Галатам 5, 16 и 17 стих. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не делаете, что хотели бы». И вот это для меня вопрос. Как начинать свой день, как прожить свой день, чтобы в этом противлении духа плоти все равно я поступал по духу, чтобы я не поступал по плоти? Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Или одно, или другое. Невозможно два. Или я поступаю по духу и не исполняю желаний плоти. Или я поступаю по желаниям плоти и тогда оскорбляю духа. Получается два уровня такие, да? Оскорбление и угашение. Огорчение или оскорбление духа, когда мы поддаемся чувствам и поступаем по плоти, а угашение, когда мы не живем в святости длительное время и сознательно поступаем как плотские люди. Смысл в том, что когда я так долго поступаю, я перестаю быть чувствительным к Слову Божьему. Я перестаю быть чувствительным к Духу Святому, который во мне живет. Если я долго не молюсь, если я долго поступаю по плоти, если я долго живу, как мне хочется, я не чувствительный к тому, что мне Бог говорит. И я уже не чувствую вот того тихого Духа Святого, который мне обличает и наставляет меня. И Исаия о Израиле говорит, что они огорчали тоже Духа Святого. И потом Библия таких людей называет жестоковыми, жестокосердными. И эти люди доходят до того, что они приносят своих детей в жертву идолам. То есть все начинается с того, что я огорчаю Духа Святого. И Исаия говорит, что они огорчили меня своим выбором. А потом все идет к угашению и дальше, и дальше. И поэтому важно уметь слышать Духа Святого, уметь слышать Бога, который к нам в сердце говорит. Вы знаете, есть такая схема чтения Брайля, да, для слепых. Они читают по пупырышкам таким маленьким. Но самое интересное, когда их учат в школах или их учат читать, они не сразу умеют читать, потому что у них, ну, они не сразу умеют чувствовать так хорошо пальцами. То есть, если вы проведете по двум буквам, по двум знакам, для вас это будет все равно одинаково. И они с каждым днем приобретают вот эту чувствительность пальцев, чтобы научиться читать. И у нас так же самое слышание Духа Божьего, который к нам говорит, оно не сразу приобретается. Потому что надо в этом учиться и в этом наставляться в святости и в том, чтобы Господь мне говорил, чтобы научиться слушать Его. Оно не будет такое, что Бог громом ко мне проговорил, и я все услышал. Но никак это не получится научиться этого слушать, если я упорствую в том, что в моих грехах, если я упорствую в своей плоти. Если я поступаю по плоти, я не смогу научиться слышать Божий Дух. Если я поступаю постоянно одно и то же самое и не желаю изменений в своем сердце, тогда не будет, и я не смогу услышать то, что Бог мне говорит. Ну, если вспомнить пророков, вспомните, как Павел шел, когда он шел в Дамаск, и когда он услышал Бога, то там говорится, но я услышал, я увидел свет ослепительный, но все остальные не слышали голоса. Помните? Все услышали свет, но никто не услышал. Если вы вспомните, как говорил Бог к пророку Иеремии, он говорит, спустись в комнату, и я тебе горшечника, спустись в комнату горшечника, и я тебе покажу, как я сделаю с Израилем. Но никто другой не слышал этого голоса. И много-много примеров у апостолов и примеров у пророков, там, где Бог говорит им внутри, и никто другой не слышит. Поэтому я хочу подчеркнуть, что мы ничем не отличаемся от пророков и апостолов, которым Бог говорил внутри. Только они умели это слышать, И они были настроены на слова Духа Святого, на слова Бога. Нет, и только там Бог говорит, так что все услышали, с примером с Иисусом Христом, когда Он крещение принял. И помните, Бог сказал: «Это Сын Мой возлюбленный, в Нем Мое благоволение». И все услышали, для того, чтобы для всех это было слава Божья. Но Бог не говорит, мы часто ожидаем, я не слышу слова Бога, я не слышу Бога, потому что Он мне ничего не говорит. Говорит, просто мы не умеем слушать. Бог нам постоянно говорит, и через Слово Свое Он нам постоянно говорит, но я настолько не настроенный своими ушами, не акустическими ушами, а духовными ушами к Его Слову, что я просто этого не слышу. У меня все забито моей суетой, у меня все забито моими проблемами жизненными, у меня все забито тем, что я слушаю то, что происходит вокруг, но не слышу Бога. Я хочу, чтобы мы с вами сейчас открыли 3 Царств, 19 стих, с 1 стиха. И коротко я расскажу там, история об Ильи, вы, наверное, помните, это пример тихое веяние ветра, где Господь. И 19 глава, 3 царство. Там такая ситуация случилась, предыдущая глава, 18 глава. Вот только-только он, Бог огнем спалил ту жертву, и Илья собственноручно убил 70 священников этого Ваала. И он пришел и думал, вот сейчас начнется возрождение Израиля, Ахав, он надеялся на Ахава, что Ахав начнет тоже его поддерживать, потому что у них были более-менее нормальные отношения. И Изавель из другого царства, язычница, она наоборот начинает преследовать. Она когда услышала, что ее священника убили с первого стиха, со второго стиха, она послала, чтобы его убить. И он, увидев это, что все пропало, он убегает оттуда. И ушел сам в пустыню, в 4 стихе, сам отошел в пустыне на день пути, то есть целый день шел. И придя, сел под можжевеловым кустом и просил смерти для себя, и сказал: «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». Вот это состояние его, что он не видит вообще смысла в своем служении, он не видит смысла в своих действиях, в своей жизни, и он готов умереть. Только он готов умереть и обращается в этом Богу. Вот здесь интересно, чтобы вы заметили, В этой депрессии, которая у него была, этом отчаянии, к кому он обращается? К Богу он обращается. Он говорит: «Боже, я уже не могу жить, у меня уже сил нет, я уже все сделал. Вот там ты так проявился, я все сделал, но я уже не могу». И лег и заснул под можжевеловым кустом. И ангел коснулся ему и сказал: «Встань, ешь». Пришел ангел, это еще не Бог ему говорит, Бог послал ангела. И взглянул Илья, и вот у изголовья его еда, он поел, напился и опять заснул. Настолько обессилен был. И возвратился ангел Господний во второй раз, коснулся его и сказал: «Встань, ешь, ибо дальняя дорога пред тобой». И он пошел и шел 40 дней и 40 ночей к горе Хорив. Скорее всего, это гора Синай, вот та, там, где Моисей был. И он туда 40 дней он туда шел. И вошел, 9 стих, и Бог к нему говорит: «Что ты здесь, Илья? Что ты здесь делаешь? Что ты хочешь? Почему ты сюда пришел? Что у тебя случилось?» Он сказал, 10 стих: «Возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилеви оставили завет твой, разрушили твои жертвенники, и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». Вот проблема его. Он хочет, чтобы Бог проявился, но не видит проявления Бога в своей жизни. Он увидел там, да, Бог дал этот огонь, Моисей с ревностью убил всех тех Илья убил всех тех священников Ваала, но он хочет, чтобы Бог проявился сильнее. Его страсть вся в Боге. И сказал ему Бог, 11 стих: «Выйди и стань на горе перед лицом Господним. И вот Господь пройдет, и большой сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясение Господь. После землетрясения огонь, но не в огне Господь. После огня веяние тихого ветра». Точка. И здесь ничего Господь не говорит, что в тихом веянии ветра Господь. Просто это как бы понятно здесь становится. И 13 стих, опять тот же самый вопрос: «Что ты здесь, Илья?» И опять тот же самый ответ: «Я возревновал». То есть это аналогия, это пример, который Бог показал, непонятен Илье до сих пор. Для него все равно проблема: «Я ревную о Боге, я хочу, чтобы ты проявился». Но я остался один, и все души мои ищут, и чтобы меня убить. И дальше в 15 стихе говорит: «Пойди туда, помажь того на царство». Потом «Пойди туда, помажь на того на царство». В Дамаске, в Ассирии. Потом «Пойди в Израиль, помажь». А потом еще Елисея помажь. Впрочем, 18 стих, очень важный. «Впрочем, я оставил между израильтянами 7000 мужей, всех сих колени не преклоняются пред валом, и всех сих уста не лобызали его». И сразу пошел Илья после этого помазывать Елисея. Здесь важно, какие аналогии. Вот смотрите, огонь, землетрясение и этот ураган, это не там проявляется Бог, не там проявляется Божья сила, а в 7000, которые Бог оставил. Тебе кажется, что в твоей жизни должно вот это все проявляться, что ты как себе думаешь, вот тот огонь, который был, ты думаешь, что сила вот там в том царе будет и в Елисее. Но самое главное, что Господь делает по-своему, Он все равно держит 7000 верующих. В нашей жизни тихое веяние ветра – это не какие-то ужасные большие события. Это не какие-то чудеса, не в этом проявляется Господь, а в постоянном действии, которое Господь тихо работает в нашей жизни. В нашем сердце тихо Бог работает и подсказывает. В этом Бог проявился, что 7000 мужей Он оставил, которые совершенно для Ильи были незаметны. Для Ильи Он думал, что Он сам один остался. Но на самом деле Бог в эту же самую ситуацию Он поддерживает этих 7000 мужей. В нашей жизни так же само кажется, что все пропадает, все рушится вокруг нас. Но Господь в нашем сердце работает тихо, так что Он поддерживает нашу жизнь. Нам просто научиться нужно слышать этот голос тихий. Потому что Он постоянно к нам проговаривает. Как постоянно были эти 7000 мужей верующих. Это реальные люди, реальные жизни, реальные семьи, реальные дети, реальные жены. Это реальные поклонники Богу, которым угрожает опасность так же само, как Илье. Но он этого не знает, потому что Бог действует независимо, знает это Илья или нет. И так же само в нашей жизни. Нам кажется, что мы не слышим Бога, Он не проявляется в нас, и поэтому нам очень трудно. Но Господь действует, нам просто надо научиться это слышать. Проблема того, что Илья вначале, он был постоянно в этом шуме жизни, он постоянно думал, что проявление должно быть через вот такой огонь, через вот такие действия. Но Господь показывает не в этом, а в уединении. Где он нашел Бога? Когда он пришел, ему через 40 дней пришел и уединился с Богом. Он пришел и лег под можжевеловым кустом, чтобы умереть, но Бог говорит: «Встань, подкрепись и иди ко мне навстречу. Иди со мной, встреться там, где мы с тобой будем наедине. И там я тебе себя покажу». Желание слышать, вот эта ревность у Ильи, чем отличает его, Илью отличает от многих христиан, которые просто думают: «А где Бог?» Ревность по Богу съедает меня. Хочется жить с Богом, хочется слышать Его. И уединение – это то, что он пошел 40 дней. Я хочу, чтобы вы заметили. Почему мы не слышим на примере Ильи? Мы не слушаем. Мы не слышим, потому что мы не хотим слушать. Мы не слушаем, мы не настраиваемся на Бога. Нужно желание, как у Ильи, чтобы слышать. И вторая причина, почему мы не слышим, слишком шумно вокруг. Мы не можем услышать тихой музыки, когда звучит металл вокруг, когда звучит рок. Мы не можем услышать тихой музыки, когда все громыхает вокруг. Когда я встаю утром и сразу начинаю жить этим днем, как я могу услышать, если я не настроился утром на Бога? Как я могу в течение дня услышать, что Бог мне говорит, когда я прихожу к испытанию какому-то, и оно становится для меня искушением через мою плоть? Как я могу услышать Бога, если я вначале не настроился на Него? Я хочу еще раз подчеркнуть, что Божий голос – это не акустический голос. А теперь смотрите, еще один пример. Я, когда маленьким был, я к бабушке часто ездил на дачу, у нее были гуси, у нее были козы, и она мне говорила: «На, иди паси гусей». И я пас гусей и коз, но самое интересное, что всех их нужно пасти, гнать перед собой. Потом я поехал к супруге, и там коров тоже пас у ее родителей. Их тоже надо гнать всех перед собой. Овцы, они отличаются. Если вы видели, то овцы все идут за пастухом. Видели, да, в фильмах или где-то здесь. Они все слышат его голос. Они все знают, и пастух специальные команды им дает. А глупых овец подгоняют собаки тоже голосом. если они куда-то ушли. Была такая история у одного пастуха, что одна овца отбилась и ушла далеко, и в конце концов она целый день шла, и в конце концов упала и разбилась. И ей, когда разрезали живот, увидели, что у нее весь живот забит травой. Она целый день шла и кушала, не обращая внимания, куда она, что идет. Настолько овцы, они могут просто идти, и если они не слышат голос своего пастыря, они могут идти и просто кушать, жрать. И все. И овцы этим и отличаются, что им нужен голос, на какой идти. И Бог нас называет овцами. Иисус называет нас овцами, и Он говорит: идите, я вас пастырь, вам нужно знать мой голос, чтобы вы шли за мной. Если мы не будем знать голоса Божия, мы становимся вот наподобие той овечки, которая шла, кушала. Ей хотелось жить, ей хотелось кушать ту сочную травку, но в конце концов она пришла и упала. Потому что она не слышала голоса своего пастыря. Она не знала голоса, она отбилась или знала, но пошла и начала делать свое. Мы очень часто из-за этого и впадаем в то, что мы поступаем по желанию своей плоти, потому что мы начинаем идти, не слыша голоса пастыря. Я не говорю о том, что нам все время нужно слушать какие-то громогласные вещи. Внутри тихое веяние ветра. Потому что если мы не настраиваемся на этот голос и не умеем слышать, мы будем жить по-своему. Смотрите, как Иисус об этом говорит. В 10 главе Евангелия от Иоанна, с 1 стиха по 5. Я с 3 стиха прочитаю. Еще раз, Евангелие Иоанна, 10 глава, с 3 стиха. «И овцы слушаются голоса их, его, пастыря, и он зовет своих овец по имени и выводит их». Вот это овца Марта, это там белая, это какая-то. Ну, у каждой есть свое имя, и этот пастырь, он знает всех по имени. И когда выводит своих овец, идет перед ними, а овцы за ними идут, потому что знают голос его. За чужим не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Мы же часто знаем чужой голос и идем за чужим голосом. И поэтому мы знаем чужой голос. Чужой голос — это голос нашей плоти. Он хорошо нам известен с самого детства. И поэтому мы часто за этим голосом и идем. Но нам нужно узнавать все больше и больше голос Христа, чтобы следовать за Ним. Мы никогда не сможем последовать за голосом Христа, если будем так привязаны к голосу своей плоти. Проблема в том, что овечка не слышит голоса пастуха. Вспомните, как Иисус проводил день свой. Помните, как он в Евангелии описано, как он начинал свой день. Он уходил рано утром и начал свой день в молитве. Он каждый день начинал с молитвы и общения со своим Отцом. Бог – Творец всего-всего, но Он тоже нуждался в молитве. Он тоже нуждался слышать голос своего Отца. И об этом принципе, который был у Иисуса Христа, пишет пророк Исаия в 50 главе. Если вы можете, откройте, пожалуйста, Исаия, 50 глава. Это пророчество Исаия сказал о Иисусе. Исаия, 50 глава, с 3 стиха. «Я облекаю небеса мраком, и в речище делаю покровом их. Господь Бог дал мне язык мудрых, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего. Каждое утро Он пробуждает ухо мое, чтобы я слушал подобно учащимся. Господь Бог открыл мне ухо, и я не воспротивился, не отступил назад. Я предал хребет мой бьющим и ланиты мои поражающим. Лица моего не закрывал от поругания и оплевания. И Господь Бог помог мне, поэтому я не стыжусь, поэтому я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде». Это говорится об Иисусе. Это пророческое видение, которое было о Исаии, об Иисусе. Он каждое утро пробуждает Иисуса, Отец Небесный, каждое утро пробуждает ухо Иисуса, чтобы Иисус слушал подобно ученику. Отец Небесный открывает Иисусу ухо, и Иисус не воспротивляется этому. Вот такое понимание, вот так вот жил Иисус вот те года, все 33 года своей жизни. Вот так он строил отношения с своим Отцом. Рано утром он просыпался, и Отец Небесный открывал ему ухо, он и шел на молитву. Он открывался Богу, он слушал, что Господь Бог говорил, и поэтому он смог сделать те великие дела, которые он сделал. Он спас нас своей великой любовью на кресте. Но его жизнь заключалась в том, чтобы он учился, подобно учащимся, он слушал, что ему говорит Бог. Он открывал свои уши духовные для того, чтобы принимать, что Бог говорит, и не противился этому. Часто мы противимся слышать то, что Бог говорит, да нет, это сейчас меня не касается, я не могу с этим сейчас смириться, я лучше так поделаю. Может, когда-то я до этого дойду, но сейчас мне это ни к чему, сейчас не время мне покориться здесь Богу. Но не противиться Слову Божьему. То есть Иисус начинал с этого. Как он слушал? Он начинал свой день со слушания. Слушать подобно ученику. Как слушают ученики? Ученики, которые хотят учиться, они принимают. Они принимают, и они хотят дальше учиться. И он не противился словам Бога. Еще раз, почему мы не слышим на примере Иисуса? Мы выбираем часто неправильное время. Иисус это делал утром. Мы часто выбираем покой вечером, когда уже у меня, например, когда дети уже спят, я сажусь, молюсь, читаю, но это не то время. Понимаете, дело в том, что я насыщаюсь Богом на ночь, на сон грядущий. Но мне нужно насытиться и услышать Бога утром, самому в уединении, как это сделал Илья. Не так, что я это делаю уже в суете, когда уже все собрались, но именно выделить время, как Иисус Христос это делал, чтобы познавать Бога. И тогда на весь целый день я настроен на Господа Бога. Настраиваемся ли мы с начала дней? Мне трудно, например, но я пытаюсь сейчас настраиваться с самого дня, чтобы слышать, что Господь говорит мне на этот день. Вначале мы говорили о огорчении и угашении Духа Святого. Так вот, чтобы не огорчать вначале своими поступками по желанию плоти и не угашать, если я это делаю постоянно, мне нужно с самого утра учиться слушать, что мне говорит Бог. Учить свои, как слепые учат свои пальцы, так и мне постепенно учиться слышать тихое веяние ветра. Потому что днем в заботах, если я не научился, если я не настроил себя с самого утра на Бога, я точно попадусь на искушение. Я точно упаду, потому что я не настроился с самого утра. Слава Богу, что Он дает нам Духа Святого, который нас к этому побуждает. Пускай нас Господь в этом благословит. Аминь.